Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова, и мы продолжаем подводить итоги года и говорить о самых важных, с нашей точки зрения, тенденциях и смыслах. Далее в программе. Бессмертный полк. Как защитить и сохранить память о близких, которые погибли на войне? Год литературы в России. Каковы его итоги с учетом того, что мы не самая читающая страна? Что происходило в этом году с письмами, которые поступали в редакцию журнала «ФОМА»? И мы продолжаем нашу программу.
Живая история.
Одним из главных событий 2015 года, безусловно, стал юбилей 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. По улицам многих городов 9 мая прошли целые колонны людей, которые несли фотографии своих близких, участвовавших в этой войне. «Бессмертный полк» — так называлось это шествие. Так называется межрегиональное движение, которое все это организовало. На сайте этого движения каждый желающий может зарегистрировать имена своих родных, участвовавших в войне. Координаторы полка сегодня есть более чем в 1000 городах и селах в 20 странах мира. Это движение исключительно гражданская инициатива. Она некоммерческая и вне политики. Любые пикеты с партийной символикой, они, к сожалению, имели место, нарушают устав бессмертного полка. Как общественное явление, бессмертный полк, конечно, движение очень интересное. Как оно характеризует нас? Этот вопрос мы адресуем протоиерею Игорю Фомину, настоятелю храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Здравствуйте, отец Игорь. Насколько я знаю, ваша семья участвовала в шествии бессмертного полка.
Добрый вечер. Да, они в этом году приняли участие в шествии «Бессмертный полк», о чем я очень несказанно рад за них и о чем я очень сильно сожалею, что сам мне не удалось побывать там. Но я считаю, что это событие, одно из основных событий уходящего года. Мы как-то привыкли, да, подводить итоги в конце года. Вот одно из самых величайших событий – это действительно акция «Бессмертный полк».
Почему вы так считаете, отец Игорь?
Те, кто защищал нашу Родину, они были причастны к самой главной, одной из самых главных заповедей Евангелия, то есть «Благой вести о Христе». Нет больше любви, чем душу свою положить за други своя. Человек, выступающий на защиту своей Родины, на защиту своего ближнего, он, если так можно, конечно, сказать, автоматически становится Христовым воином. Как мы можем отблагодарить того человека, который положил душу свою за нас с вами? Может быть, кто рисковал за нас с вами? Естественно, никакие памятники, никакие другие материальные какие-то вещи мы не сможем ими отблагодарить. Но чем же мы смогли бы отблагодарить? Мы смогли бы отблагодарить изменением своего внутреннего мира. А для этого просто необходима память о тех, кто повлиял на ход истории, кто даровал тебе возможность в этом мире жить, существовать, учиться, радоваться, грустить, любить, проявлять эмоции, совершать какие-то великие дела. То есть, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что вот без этой памяти о конкретно каждом человеке мы, наверное, не сможем как-то измениться. Человек, помнящий войну, в первую очередь, помнящий то, что сделали наши ближние, что сделали наши сродники, для того, чтобы эта война не была для нас проигранной, а значит, и не была для нас ущербом, уроном для нашей страны и лично для каждого, в памяти не только должен оставить имена, но и в своем сердце, в своем нравственной жизни должен измениться. Я очень рад, что вот на это шествие вышло очень много людей. Значит, в нашем обществе еще живет любовь. Мы знаем, что любовь, она трехсоставна. Жертвенность, радость и благодарность. Вот это шествие – это благодарность тем, кто воевал за нас, тем, кто рисковал за нас, тем, кто проливал за нас кровь. Значит, есть еще в нас любовь, значит, живет еще в нас Дух Христов. А это значит, что и жизнь будет дальше жительствовать.
Большое вам спасибо.
До свидания.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Давно и не нами отмечено, что живем мы в эпоху, когда аудиовизуальная информация воспринимается легче, чем письменный текст. На этом фоне год литературы, коим был объявлен уходящий 2015 год, почти вызов. Много всего интересного произошло. Среди самых ярких событий, пожалуй, марафоны публичных чтений Чехова и Толстого, их произведений. Безусловно, это очень интересное явление. А еще в этом году активную деятельность вел Государственный литературный музей. Мы как-то привыкли, что литературные музеи – это такие заповедники прошлого, где вместо живых писателей их памятники и героизированные такие биографии. Однако современный литературный музей – это совсем про другое. Это про жизнь и про живого человека. Но пусть лучше нам об этом расскажет директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, который с нами на связи. Здравствуйте, Дмитрий Петрович.
Добрый вечер.
Я знаю, что событий и проектов у вас было очень много, но каковы основные?
Вы знаете, в литературном музее произошло очень много замечательных событий. Наверное, одно из самых главных – это открытие дома-музея Александра Солженицына в Кисловодске, в доме, где писатель родился. Это один из отделов Государственного литературного музея, и я уверен, что этим шагом положено начало широкой музеификации наследия Солженицына, потому что с его творчеством и жизнью связано много мест, и Москва, и Рязань, и Кавендиш в штате Вермонт, и Ростовская область, и сам Ростов. Начало положено, это событие было очень важно. Еще один музей мы открыли, но, правда, не впервые, а после реэкспозиции. Это подмосковный музей Михаила Михайловича Пришвина, замечательного русского писателя-натуралиста, мемуариста и, кроме того, блестящего фотографа. Другим важнейшим событием для нас была выставка «История чтения в России» под названием «Россия читающая». Эта выставка носила исследовательский характер. Мы пытались выяснить, что читали, кто читал, в каких обстоятельствах читали, на каких носителях читали люди в России тексты в разные столетия, начиная от глубокой древности и до современности. Эта выставка проходила в атриуме, в одном из выставочных залов, в нескольких выставочных залах Государственного музея имени Пушкина и имела очень большой резонанс.
Когда мы говорим о литературных музеях и об их посетителях, да, что здесь тоже очень, конечно, интересно, возникает вопрос, кто эти люди. Удается ли делать интересными современные литературные музеи?
Вы знаете, это очень серьезный вопрос. В отличие от галереи живописи, литературный музей в более сложном положении, потому что картина и пишется художником, или рисунок, или гравюр рисуется художником для того, чтобы на нее смотрели, либо не помещалась в частном владении, в комнате, в церкви или в музее. А вот то впечатление, которое мы получаем от литературы, совершенно иное, нежели то, которое мы получаем от посещения музея. Одно дело прочитать роман «Война и мир» или роман Обломов, или рассказы Гаршина, или повести Чехова, или стихи Мандельштама, и совсем-совсем другое рассматривать подлинное перо, сюртук или портреты того или иного писателя. Это нерядоположные вещи. Мы специально работаем над тем, как сделать литературные музеи современными. Нам очень ценно сотрудничество с немецким литературным архивом, крупнейшим литературным музеем Германии, который во многом подобен по структуре нашему Государственному литературному музею. Там есть и разные фондовые подразделения, и музей Шиллера, который родился в городе Марбахе, где находится немецкий архив, и музей современной литературы. И вот тамошние наши партнеры говорят о принципе инсценированной идентичности. И это все переворачивает.
Что это значит?
Привожу пример. В Марбахе есть музей Шиллера, и сам его куратор Томас Шмидт, замечательный музейщик, говорит, что это музей снов о Шиллере, потому что это музей представления о Шиллере, о том, как о нем думают, а не просто музей подлинных вещей Шиллера. Привожу еще один пример. Возьмем фигуру Максима Горького. С одной стороны, это основатель соцреализма, это автор романа «Мать», это единомышленник Ленина, это член партии, это человек, родившийся в сфере, в рамках, в семье пролетария, это человек, герои которого босяки и так далее. А другой Горький – это ницшеанец, это богостроитель, это не собеседник Ленина, а его оппонент, это иммигрант, это защитник как раз интеллигенции. Какой образ Горького верен? Нет никакой идентичности, кроме инсценированной. Именно об этом нужно рассказывать посетителю. Вот когда речь идет о социальных фразах, о том, что гениальный писатель в такой-то день написал очередное гениальное стихотворение «Y», неведомо почему гениальное, вот это отталкивает всех, кроме школьников, которые вынуждены всю эту готовую сумму фактов впитывать, потому что завтра учитель спросит об этом на уроке. Это плохой учитель, плохой музейщик, плохой школьник, потому что он забудет эти знания на следующий день после сдачи экзамена. Нам важнее показать, как именно обычный человек превращается в гений, чем он близок к тебе, современному человеку. Для этого есть масса путей, в том числе и мультимедийных. Одним словом, у меня есть ощущение, что Государственный литературный музей сейчас находится на своего рода переднем крае.
Когда вы употребляете это словосочетание «Россия читающая», название вашей выставки с одной стороны, а с другой стороны некий вызов. Мы в свое время назывались самой читающей нацией, потом вроде бы сошлись на том, что это давным-давно уже не так. А как дело обстоит теперь? Вот за этот год литературы что-то лично для вас стало очевидно?
Правильно поставить диагноз можно будет только после того, когда мы правильно поймем, что такое чтение. Сейчас удельный вес текста гораздо меньше, чем удельный вес интерпретации. И объем интерпретации не приближает нас к тексту, не раскрывает его смысл, не выстраивается в какую-то линию, как это было в процессе создания «Мертвых душ» или Обломовым, или Обломова, или даже сакральных текстов, если угодно, которые в экзегетической традиции все-таки последовательно и линейно осваивались, углублялись и так далее. А речь идет о том, что эти тексты отдаляются от нас, затуманиваются вот этой логикой чата и форума. Объем обсуждений публичных заслоняет от нас вещественную природу первичной семантики текста. Это абсолютно новая ситуация, поэтому сам феномен чтения требует пересмотра и мероприятия по поддержке чтения предельно далеки от прямолинейных попыток просто вернуть то чтение, к которому мы привыкли 40 лет назад.
Пессимистичный прогноз.
Нет, я бы не сказал. Просто надо учитывать природу современного чтения, структуру его для разных социальных страт и так далее. Я оптимист. Я считаю, что на новом этапе все всегда возобновляется.
Большое вам спасибо. Дмитрий Бак был с нами на связи, директор Государственного литературного музея. Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. И в ближайшее время поговорим об итогах года службы милосердия, о том, что делают с письмами в редакции журнала «ФОМА», и о том, чего нам ждать следом за годом литературы.
Дела сердечные.
Есть одна характерная черта нашего времени, которая однажды проявилась и уже не исчезает. И, слава богу, конечно, это потребность помогать. У нас сейчас очень много благотворительных фондов и волонтерских служб, да и просто людей, которые вполне себе состоявшиеся в своих сферах профессиональных, но при этом в свободное от работы время занимаются разными добрыми делами. Один из самых ярких представителей – это служба помощи милосердия, которая работает сразу в нескольких направлениях. Есть там и поддержка будущих мам, и помощь сиротам, и больным деткам, и бездомным, и приют для пожилых людей, и вообще много еще что есть в службе милосердия. Скажем, например, телефон доверия, куда может позвонить любой человек в непростой какой-то кризисной жизненной ситуации, и ему окажут квалифицированную помощь. Работают в службе милосердия и миряне, и священники, и вся эта деятельность существует исключительно на пожертвования. На сайте «Милосердие.ру» есть специальный раздел «Друзья милосердия», и там самые разные люди с разным уровнем дохода, которые просто хотят помогать. Спасибо им большое, особенно, конечно, в этот кризисный год. Каковы основные итоги работы Службы милосердия в этом году? Об этом нам расскажет Анна Овсянникова, пресс-секретарь Службы милосердия. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о ваших итогах года. Помню, что открылся у вас какой-то совершенно уникальный детский дом, но в связи с этим возникает вопрос. Детских домов очень много. В чем особенности вашего проекта и как это выглядит сейчас на фоне общей тенденции к тому, что мы стараемся все же думать об усыновлении скорее, чем о поддержке детских домов? А вы в этом смысле делаете шаг назад.
Ну, шагом назад это очень сложно назвать, поскольку действительно мы запустили уникальный Свято-Софийский детский дом. Это практически первый для России детский дом для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. То есть это не просто дети-сироты, это дети, от которых отказались родители практически сразу после рождения, именно потому что у детей было одновременно много очень тяжелых диагнозов. Это и ментальные нарушения, и физические какие-то особенности. Вот, поэтому мы тоже всячески стремимся находить семьи для детей, которые в наших детских домах находятся, но, к сожалению, детей инвалидов это сделать намного сложнее. Поэтому для нас этот год стал действительно очень важным, поскольку наши переговоры с детским домом-интернатом и вообще вот со всей этой системой наконец-то увенчались успехом, и нам удалось 21 ребенка вывести из одного из крупнейших интернатов московских и забрать к себе. И для нас огромным прорывом стало то, что наконец-то эти дети смогли не только жить в четырех стенах интерната, и главное, что наш детский дом, он открыт для волонтеров. И несмотря на то, что настоящих папу и маму, наверное, пока что никому из них не удалось нам найти, но у каждого из них есть волонтеры, которые ходят к ним постоянно. То есть это огромный просто шаг вперед, потому что у этих детей появились близкие взрослые люди, которых они ждут и в которых они верят. А это для них очень огромный стимул для того, чтобы развиваться дальше.
У вас есть друзья милосердия, есть люди, которые жертвуют вам средства определенные, потому что, как я понимаю, централизованного никакого финансирования вам не поступает. А как быть другим?
Ну, действительно, тут приходится надеяться только на помощь Божью, на помощь неравнодушных людей, которые смогут поддерживать такие проекты. Ну, в общем-то, в какой-то степени государство, конечно, готово поддерживать такие проекты, и мы рады, что удается на какие-то проекты находить субсидии, и все-таки какая-то поддержка поступает. Так что тут не настолько все безнадежно, в принципе, все это возможно каким-то образом поддерживать.
Я надеюсь, что жертвователи вас не забудут. Слава Богу, это видно по тому, как тут здесь, то там возникают разговоры о финансирование подобных проектов, как те, которыми занимаетесь вы, что люди охотно откликаются и пожертвования СМС отправляют, и другими способами, да, находят возможность деньги передать. То есть потребность помогать, видимо, в нас какая-то начинает просыпаться. Это, по-моему, очень здорово.
Ну, по-прежнему, конечно, несмотря на это, все-таки кризис, который, в принципе, охватил, наверное, практически всю страну и нас тоже не миновал, и, к сожалению, Марс-Мариинской обители, например, где находится таких основных наших проектов помощи тяжелобольным детям, Марс-Мариинская обитель это сейчас очень сказывается. То есть она во многом существовала благодаря помощи крупных благотворителей, которые вот за последний год перестали нас поддерживать, у них уже такой возможности нету, и поэтому мы оказались в очень сложной ситуации. И вот эти проекты, это и респис для тяжелобольных детей, и детская паллиативная служба выездная, и вот как раз группа дневного пребывания для детей с ДЦП. Вот все эти проекты, они сейчас у нас очень нуждаются. То есть мы буквально не представляем, в общем-то, на что эти проекты будут существовать в следующем году. Поэтому, вот, пользуясь случаем, тоже хотелось бы позвать людей, кто откликнется, поддержать эти проекты и становиться нашими друзьями милосердия. Это по-прежнему очень важно, тем более, если у вас есть такая потребность помогать, то вот то самое время, когда эту потребность можно удовлетворить таким образом, став другом милосердия.
Большое спасибо за рассказ. Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы милосердия, была с нами на связи. В эфире «Светлый вечер» на радио «Вера», и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома» и говорим о наиболее интересных публикациях, которые появились там за последнее время. Но на этот раз, поскольку мы подводим итоги года, то и итоги, которые касаются работы сайта, тоже хотелось бы подвести. И в нашей студии это сделает Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов журнала «Фома». Лёша, добрый вечер.
Добрый вечер. Есть о чем рассказать.
Вот очень интересно было бы узнать о главных каких-то итогах, потому что сайт «Фомы» стал очень живым, динамичным, интересным, его приятно рассматривать и очень интересно читать, да, но что с точки зрения создателей является главным?
Ну, для нас, конечно, как для создателей, самым тяжелым и напряженным моментом был момент непосредственно перезапуска сайта. Мы сделали новый дизайн, открыли сайт на новой платформе, это нам очень тяжело удалось, и хотел бы сказать, пользуясь случаем в эфире, спасибо своим коллегам, которые этим занимались, очень много сил на это потратили. А что касается творческого развития сайта и вообще, в принципе, нашего движения журналов «Фома» в интернет, мне кажется, очень важным результатом то, что значительно выросло количество материалов, которые наша редакция, редакция «Фомы», теперь создает не просто беря темы из головы, а основываясь на тех вопросах, которые на наш сайт присылают наши многочисленные читатели. Этих вопросов очень много. Каждый день приходит достаточно большое их количество.
Это, например, та рубрика, которая называется «Вопрос священнику», да?
Не только. На многих сайтах православных, мы знаем, есть такая рубрика «Вопросы священнику», «Вопрос» и «Короткий ответ». Мы все-таки мыслим себя как журнал, и поэтому мы стараемся давать подчас большие развернутые ответы на эти вопросы. Мы не ограничиваемся рубрикой «Вопросы священнику». Более того, скажу, вопрос, пришедший на сайт, лег в основу, например, январской темы номера журнала «Фома».
Какая тема номера январского выпуска?
Очень интересная тема, на самом деле, «Зачем Бог создал людей?». Человек написал очень интересное, проникновенное, искреннее письмо. Я думаю, его нет смысла пересказывать своими словами. Он задается простым вопросом, ведь многие люди проживают совершенно далекую от Бога, от каких-то исканий, вообще даже не задумываясь о смысле жизни. Они проживают жизнь где-то вдалеке от всего этого. И он задается вопросом, зачем Господь создал их? Зачем миллионы и миллионы людей, которые, возможно, и не услышат Слово Божие, и миллионы людей, которые могли бы услышать, но так и не воспользуются этой возможностью? Он там приводит примеры конкретных людей, задает вопрос, зачем они живут. И наши постоянные авторы попытались ответить на этот вопрос. Получился очень интересный и непростой разговор.
Мне кажется, что любой мыслящий человек, он не только про окружающих задает этот вопрос, зачем они живут, он периодически задает его самому себе, да, а что, собственно говоря, со мной? Мне-то чем потом отвечать на страшном суде? Так получается, что письма читателей таким образом начинают очень активно влиять на вашу повестку?
Да, Фома всегда старался развиваться и двигаться вперед в диалоге со своим читателем. Ну, теперь у нас появилось больше возможностей, и мы делаем это гораздо более активно.
Иными словами, получается, что все, что вы хотели знать о православии, или все, что вы хотели знать о церкви, или все, о чем вы хотели спросить священника, но боялись это сделать, да, вот теперь можно, пожалуйста, обращаться к вам в службу одного окна. Вы уже там дальше разберетесь, что с этим делать.
Да, мы стараемся по максимуму отвечать на все, о чем нас спрашивают.
Еще какие интересные были вопросы за последнее время, Леш?
Знаете, очень интересный вопрос был, который действительно, вот часто люди боятся о таком спрашивать в открытом разговоре даже со священником. Молодой человек написал, чувственная плотская любовь допустима ли для христианина? Или это должно быть какое-то возвышенное особое чувство, чтобы быть критерием, он вот выбирает девушку, невесту. Его волнует этот вопрос, вот страсть, чувственная любовь, это вообще в христианстве допустимо, возможно ли это? И отец Николай Емельянов, наш постоянный автор, написал очень интересный и очень полезный, думаю, всем молодым людям ответ на этот вопрос. Вот без нравоучения, без попытки как-то читать мораль людям, порассуждал на эту тему, которая, в общем, для всех людей, наверное, в той или иной степени волнительно, кто строил семейную
жизнь.
Ну да,
думаю, да, многие этим вопросом задаются.
Я просто не думаю, что есть смысл это пересказывать, это надо именно читать. Фома.ру.
Лёш, спасибо большое за рассказ, и я думаю, что если кто-то из наших слушателей захочет написать, то это можно сделать по какому-то адресу, да, есть же какая-то форма определенная.
На сайте fama.ru, на главной странице, вы можете найти раздел «Вопросы священнику», И зайдя туда, там есть форма обратной связи, вы можете не оставлять своего даже имейла или имени, хотя если вы хотите, чтобы вам на имейл ответили персонально, то лучше это, конечно, сделать. И можете задать любой вопрос.
Спасибо большое. Алексей Соколов, руководитель интернет-проектов журнала «ФОМА», в нашей студии рассказывал о основных итогах года, которые были, да, по результатам публикации на сайте. Спасибо.
Спасибо вам.
Напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера» и в эфире наш еженедельный журнал.
Навигатор.
В рубрике «Навигатор» мы анонсируем разные важные, интересные события и дела, в которых все могут принять участие. Ну и поскольку сейчас мы подводим итоги 2015 года, то и анонс тоже напрашивается такого глобального масштаба. Про 2016 год. А он, между прочим, объявлен разными инстанциями: годом Греции, годом образования, годом кино и даже международным годом зернобобовых культур. Ну, насчет зернобобовых культур нам, конечно, вряд ли что будет сказать, хотя кто ее знает, эту жизнь. А вот про остальное обещаем вас обязательно информировать в наступающем году. Особенно, конечно, про образование, ну и про кино, и про Грецию тоже. И еще одно важное сообщение. Через 2,5 примерно часа в прямом эфире Первого канала начнется финал музыкального шоу «Голос». Вряд ли, конечно, сам канал или этот проект нуждаются в дополнительных анонсах, и сообщение наше, собственно, не об этом. А дело в том, что уже не раз в «Голосе» через зрительское голосование собирали деньги для разных благотворительных фондов. Зрители отправляют СМС-сообщения, голосуют за одного из участников, неважно за кого, и часть этих денег от стоимости СМС перечисляется на счет благотворительного фонда. Так вот, в этот раз, то есть сегодня, в финале, деньги будут собирать для службы милосердия, о которой мы говорили в нашем журнале. По логике телевидения, в таких случаях можно предположить вполне, что накануне зрителям покажут сюжет о службе милосердия. Так что надеюсь, что у вас будет возможность увидеть всех тех героев, которые делают эту работу. Ну и, конечно, увидеть тех, кому они, собственно, помогают. Спасибо всем, кто их поддержит. Сегодня вечером, ну и в любой другой день через сайт милосердие.ру. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» продолжается. И через несколько минут в этой студии, как всегда, по пятницам Владимир Легойда ответит на наши вопросы. Мы с Алексеем Пичугиным будем его встречать. А в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Недавно, 19 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения великой певицы Эдит Пиаф. Про нее всегда много говорили и писали, и жизнь ее, как известно, была очень сложной. Мало кто знает, что за годы своей кончины она приняла православие. Мы, конечно, не только за это ее любим, вообще за все, что она сделала в музыке и за ту любовь, которую она сумела людям подарить. Некоторые подробности они есть на сайте fama.ru, а у нас в журнале легендарная песня Пиаф «Жизнь в розовом цвете» в исполнении певицы ЗАЗ. Наверное, именно так звучали бы песни Пиаф, если бы она их пела сегодня.
Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en rire. prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat.
Радио «Вера».